Какое значение у праздника Рождества?
Ну, один из 12 главных праздников в нашей церкви, хотя, наверное, и из 12 он самый любимый, самый почитаемый. Более важное значение, конечно, для нас только имеет Пасха, воскресение Христово. Ну, а Рождество, вот уже скоро 2016 год будем отмечать вот праздник, день рождения Иисуса Христа.
Для мира, для нашего мира, само Рождество Иисуса Христа, оно несет в себе огромное значение. И не просто младенчик родился, не просто человек какой-то родился, а родился Спаситель мира всего нашего. И вот этот Спаситель, он имеет вот эту значимость для нас. То есть само Рождество, оно почему так вот и празднуется, значит, обширно, широко, почему многие люди как бы перед Рождеством стараются соблюсти пост и особенно помолиться. То есть вот в этом вот ответ может быть вот такой. То есть значимость, как Богом младенец родился.
Ну, значение это великое. Почему? Потому что можем посмотреть по истории европейской цивилизации, соседних к нам государств, потому что там сейчас праздник Рождества перестал быть именно праздником Рождества Христова. Сейчас они отмечают просто Рождество, так называемый Xmas, и видим, какие последствия это имеет, именно культурные последствия, во что превращается сейчас культурная Европа. Некогда сильные христианские государства сегодня практически деградируют на моральном плане. Вот, а всего лишь изменили, да, стали праздновать просто Рождество, а не Рождество Христово. Вот с этой точки зрения, конечно, значение праздника Рождества Христова просто напоминание нам о смысле христианства, что христианство – это даже не религия, по большому счету, не стремление человека к Богу, а стремление, наоборот, Бога к человеку. Вот праздник Рождества Христова выражает именно это – стремление Бога к человеку. То, что Бог смирился до такой степени, что даже сам стал человеком. Именно это мы отмечаем этот праздник. Поэтому значение этого праздника, конечно же, велико.
Зачем православным христианам иконы?
Иконы – это Евангелие в красках, как говорили про Троицу Рублева. Это все символично. Просто, чтобы понять это, нужно сравнить нашу, я опять же обращаюсь к католикам, католическую икону. Какова наша икона? То есть она богата символизма. И католическая икона. То есть там все пышнотелые какие-то, ангелочки там с пухлыми попками летают, там Мадонна какая-то такая, полная эротизма там и прочие такие. И иконы, которые, ну, их нельзя назвать иконами. Потому что наша икона, она полна символизма, она Евангелие в красках. Другое дело, если человек не умеет читать, то он, взяв Евангелие, точно так же равно ничего там не увидит. Да, точно так же человек, абсолютно не разбирающийся в иконах, ну, доска скажет. А если человек понимает, что это за золотой фон, да, что золотой фон – это иной мир, это Царствие Небесное. Почему нету черного цвета на иконах? Как правило, на старинных иконах, не говорю, может, про современные какие-то новоделы, но, как правило, на старинных иконах черного цвета нету. Почему? Потому что черный цвет – это отсутствие цвета. То есть это значит, что в данном месте, где написано черное, ничего не передано, никакой информации, пробел какой-то. А так все. Вот говорим про облачение священников, да, у каждого праздника свой цвет, и он обязательно что-то передает. Голубой, да, это богородичный цвет, то есть это зеленый духов, да, да. И так далее. То есть все цвета что-то обозначают. Или желтый там царственный. Или смешанные цвета, то есть то и другое. То есть я вот говорил, да, если зеленый, желтый смешать с голубым, да, то получится зеленый, да, и так далее. То есть они все один в другой перетекают. То есть иконы – это действительно Евангелие в красках. И смотря на нее, человек читает. То есть если это икона праздника, то по этой иконе праздника можно понять, что происходит, что там говорится. А другое мнение, что это окно в другой мир. Собственно, если мы говорим про Невьянскую школу иконописи, про золотой фонд, это так и есть. Да? То есть золото символизирует тот иной мир, Царствие Небесное, в которое мы смотрим, и святой как будто бы из того мира смотрит на нас. То есть мы молимся не именно вот этой доске с какой-то краской на ней, а молимся изображенному образу. Образ, который смотрит на нас, к нему мы обращаемся. К тому святому, который стоит сейчас пред престолом. И вместе с нами вот эту нашу молитву передает, в конце концов, Господу, если мы говорим про иконы святых. Ну, на самом деле, тема очень-очень большая, то есть можно говорить и говорить на эту тему.
Икона, по большей части, она нужна нам для молитвы. Это внешний такой знак, который настраивает человека на молитву. В общем-то, в деяниях 7-го Вселенского собора так и сказано, что икона, она создается для молитвы. Для того, чтобы человеку внимательно сосредоточиться. Вот. Можно молиться, конечно, и без иконы. Господь, Он есть везде, Он может услышать любую молитву. Вот. Но делать это удобней, когда у нас в комнатке есть иконочка, зажечь перед этой иконочкой лампадку, и это все такое внешнее настраивает на внутренний такой духовный лад.
Существует ли глаз? Если да, то как от него защититься?
Ну, наверное, существует. Существует как влияние темных сил, влияние зла. И если мы живем без Бога, живем вне Бога, то, конечно же, мы подвержены всем влияниям сил зла. А если мы живем с Богом, ходим в храм, участвуем в таинствах, то нам ничего не страшно. Хоть вокруг вот эти бабки, злодеи, экстрасенсы будут ходить, вот прямо вокруг нас толпа будет ходить, шептать что-то, а мы после причастия идем, все у нас хорошо. Причастились тело и кровью Христову, душа летит домой, поет. И что мы даже не заметим вот этого всего зла, которое вокруг находится. Вот единственная защита от всех бед и единственная возможность даже как-то исцелиться. Да? То есть не надо обращаться к каким-то экстрасенсам, еще там что-то. Ну, это просто идти в храм. Идти, молиться, каяться в своих грехах, получать помощь от Бога, причащаться. Ну и хранить то, что получили. Потому что смысл получить какую-то драгоценность, чтобы тут же бросить ее в грязь. Если ты получил драгоценность, храни ее. Господь дает нам эту драгоценность, свое тело и кровь, которую вот мы приняли. И вот в себе, вот в тайниках своей души, в тайниках своего сердца, ее нужно еще сохранить, чтобы эта благодать там осталась с нами, хотя бы до следующего причастия.
Ну, если существует, то только для тех людей, которые не крещенные или не живут по заповедям Божьим. Ну, допустим, человек не причащался 3 недели, ну вот он лишает себя благодати. То есть человек в крещении получает благодать, то есть защиту от Бога, от всевозможных этих бесовских наветов. Вот, он защищен. Ну, 3 недели не причастился, значит, ты вот уже этой благодати лишаешься. И поэтому, не знаю, что такое сглаз, но то, что ты подпадаешь под эти силы, которые враждебны нам, а они есть, вот, то, конечно, они там как-то пакостить могут человеку. Вот, живи по заповедям Божьим, то, что Бог заповедал, соблюдай, и никакие сглазы или еще что-то человеку не будут страшны.
Как православная церковь относится к вредным привычкам?
Ну, конечно же, негативно. Конечно же. Как иначе можно относиться к страстям? Потому что вредные привычки по определению – это страсти. То есть, если берем вообще происхождение греха, вообще само развитие, если рассматривать науку о грехе, если так можно сказать, то начинается все с помысла, с одной лишь мыслишки. Это еще не грех. Другое дело, когда человек находит ее очень интересно, начинает задумываться с ней. Прямо душа охватывается этой мыслью, да, сочетается с ней. Это уже другое состояние. Другое состояние, когда человек задумывается над тем, а как бы мне вот так вот сделать, как вот я задумал. Совершенно иное состояние. Другое состояние, когда он так делает. Это еще полбеды. Другое дело, когда вот то, что он задумал, чем его душа была охвачена, тем, о чем он планировал, и то, что он совершил. Другое дело, когда вот это вот входит в привычку, превращается в страсть. И именно вот это человека и ввергает, говоря евангельским языком, в гиену огненную. Сам по себе грех еще не так страшен, как именно страсть, как укоренившийся грех, утвердившийся грех. Вот так вот мы называем священнослужители страстью, а психологи, например, называют это вредные привычки, таковы курение, наркомания и прочее. Это все вещи пагубные, которые лишают человека лучшей участи в царстве ином.
Исходя из того, что они вредные, конечно, православная церковь относится к ним отрицательно. Раз они вредят человеку, вот, а все, что вредит человеку, оно является плохим.
Здоровье – это дар Божий. Дар Божий, который нужно употребить на спасение своей души, то есть на служение близким, любить ближнего. И все твое здоровье, которое тебе Бог дал, нужно не растратить зря попусту на всевозможные вредные привычки, а на добрые дела. Потом, конечно же, вредить самому себе – это грешно, не стоит. Глупо и безрассудно тратить свое здоровье.
Как правильно относиться к войне?
Ну, как к неизбежности, которая попускается Богом нам за грехи, для того, чтобы мы проявили свои лучшие качества. Особенно мужчина должен проявить свои лучшие качества, отдавая свою жизнь для своих близких. Это есть исполнение главной заповеди – любви к ближнему, веры в Бога, то, что смертью жизни кончается, и отдавая свою жизнь, мы можем приобрести ее, отдавая свою жизнь за близких, за любви к ближнему, мы приобретаем вечную жизнь.
Война, она идет в мире. Война за душу человека. Вот. Даже если нет боевых действий, они всегда в невидимом мире присутствуют, эти боевые действия. И каждый христианин, ходя в храм, он, думаю, что ощущает в себе эту вот борьбу, эту войну за его душу. И он всегда вот... Его задача – это вот выстоять в этой борьбе, оставаясь человеком, оставаясь христианином до конца, до последнего вздоха. Тоже, точно так же и в отношении тех войн, которые ведут страны между собой.
Очень такой сложный вопрос. То есть мы уже говорили об этом, про убийство, грех это или не грех. Относиться к этому именно с масштаба, если смотреть, что это некая такая ответственность за грехи народов, что не просто так происходит, а какая-то битва. Что такое война? Это битва за ресурсы. Как всякий конфликт, это война за ресурсы. А почему происходит война за ресурсы? Это значит, кто-то очень жадный посягнул на чьи-то ресурсы с другой стороны и так далее. Вот это происходит. Ну и понимать нужно, что ты защищаешь кого-то обездоленного, кого-то бедного, может быть, даже за твоей спиной, может быть, даже и собственную семью. И если мы смотрим, например, на армию Израиля, то вот почему-то армия Израиля у них почитается святым воинством. Ни больше, ни меньше они относятся как к святым, к своим воинам. К сожалению, почему-то у нас это не так. А именно так это и должно быть. Почему? Потому что воины российской армии, военнослужащие, это те, которые вот уже, дав присягу, готовы жизнь положить за други свои. А это и есть святость, по большому счету.